Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга 2».
Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Иоанна, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Изреченное Господом «не от меня зависит» никак нельзя истолковать в том смысле, будто Сын Божий – ниже Отца по божеству в Царстве Небесном, как некоторые еретики истолковывали, ибо сказавший «Я и Отец одно» не мог сам себе противоречить. Слова «не от меня зависит» могут быть истолкованы правильно лишь в том случае, если истолковать их в соотнесении со временем, а не с вечностью. Во времени и в своем уничиженном чине телесного человека, и при том еще накануне величайшего своего унижения, Господь наш Иисус Христос по своей доброй воле и ради нашего вразумления и нашего спасения не хотел пользоваться всеми теми правами и всею той силой, кои после явил как воскресший и прославленный Господь-победитель. Но ко всем этим объяснениям следует добавить нечто, показывающее премудрую и всепроницающую предусмотрительность Господа в домостроительстве человеческого спасения. Он хочет показать, что у Бога нет пристрастия, ибо нет лицеприятия у Бога. Он хочет сказать, апостолы, помышляя о своем спасении и прославлении, не должны быть столь самоуверены только из-за того, что назывались его апостолами. Ибо даже кто-то из апостолов может погибнуть. Царствие уготовано всем тем, кто в жизни сей покажет себя достойным царствия, вне зависимости от их звания, внешней приближенности ко Христу или какого-либо родства с ним по плоти, какое было и у этих двух братьев, Иакова и Иоанна. Смирение до самоуничижения – и страдания до смерти. Вот два урока, которые Господь желает укоренить в сердцах своих учеников, выпалов из них плевелы гордости, самомнения, самопревозношения и тщеславия. И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Негодование 10 на сих двоих происходило не от того, что 10 более духовно и возвышенно, нежели Иаков и Иоанн, понимали Царствие Христово, но от простой человеческой зависти. Ибо разве можно даже подумать, будто у Иуды-предателя было более возвышенное представление о Христе и Христовом Царстве, чем у Иакова и Иоанна? Почему это Иаков и Иоанн возносят себя над нами прочими? Вот затаенный вопрос, Вот и главная причина негодования и протеста десятерых против двоих. Своим завистливым негодованием 10 апостолов, и сами того не желая, показали себя единомышленниками Иакова и Иоанна в понимании, то есть непонимании духовного царствия Христова и Христовой небесной славы. Но известно, что Господь Иисус Христос выбирал себе в ученики не мудрейших из мудрецов мира сего, а напротив, почти самых простых из простецов. Он поступал так намеренно, дабы и в том были явлены сила и величие небесного исполина. Он избрал самых малых, да сделает их величайшими, избрал самых простых, да сделает их мудрейшими, избрал самых немощных, да сделает их сильнейшими, избрал самых презренных, да сделает их славнейшими. И с этой сложной задачей Господь справился точно так же блестяще, как и со всеми прочими. И в том была явлена не меньшая его сила и не меньшее чудотворение, нежели в укрощении бури и умножении хлебов. Открывая нам немощи учеников Христовых, богодухновенные евангелисты сим достигают двойной цели. Во-первых, через то они открывают и наши собственные немощи. И во-вторых, показывают величие силы Христовой и мудрость его метода лечения и спасения людей. Теперь, когда и остальные 10 учеников обнаружили свое непонимание славы Христовой и вместе с тем свою неисцеленность от обычной земной зависти, Господь пользуется возможностью еще раз научить их всех смирению. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь Ярма». Предлагаем вашему вниманию седьмое и начало восьмого подобия, представленные Ярму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Подобие седьмое. О том, что кающиеся должны приносить плоды, достойные покаяния. Спустя несколько дней я вижу пастыря на том поле, на котором прежде видел тех пастухов, и говорит он мне: «Чего ты ищешь?» «Я пришел, господин, — говорю, — попросить тебя, чтобы ты приказал удалиться из моего дома пастырю, приставленному для наказания, потому что он сильно поражает меня». Он сказал мне в ответ: «Необходимо потерпеть тебе бедствие и скорби, потому что так заповедал о тебе тот славный ангел, который хочет испытать тебя». «Какое же зло, господин, — говорю, — сделал я, что предан этому ангелу?» «Слушай, — говорит он, — ты имеешь очень много грехов, но не столь много, чтобы следовало тебя предать этому ангелу. Но дом твой сделал великие грехи и преступления, и тот славный ангел прогневался на их дела и повелел понести тебе несколько времени наказания, чтобы и они покаялись в своих прегрешениях и очистились от всякой похоти этого века. И когда они покаются и очистятся, тогда удалится от тебя ангел наказания». Я говорю ему: «Господин, если они так вели себя, что раздражали славного ангела, что же я-то сделал?» Он отвечал: «Они не могут быть наказаны, если ты, глава всего дома, не подвергнешься наказанию. Ибо все, что потерпишь ты, необходимо потерпят и они. А при твоем спокойствии они не могут испытать никакого мучения». «Но вот же, господин, — сказал я, — теперь они покаялись от всего сердца своего». «Знаю, — говорит он, — что они покаялись от всего сердца. Но думаешь ли ты, что тотчас отпускаются грехи кающимся? Нет. Но кающийся должен помучить свою душу, смириться во всяком деле своем и перенести многие и различные скорби. И когда перенесет все, что ему назначено, тогда, конечно, тот, который все сотворил и утвердил, подвигнется к нему своей милостью и даст ему спасительное врачевство. И то уже тогда, когда увидит, что сердце кающегося чисто от всякого злого дела. А тебе и дому твоему пострадать теперь полезно. Что я много говорю тебе? Нужно пострадать так, как повелел тот ангел Господа, который мне предал тебя. А ты лучше благодари Господа, что он удостоил предварительно открыть тебе наказание, чтобы, наперед зная о нем, ты твердо перенес его. Я говорю ему: «Господин, будь со мною, и я легко перенесу всякое бедствие». «Я, — говорит он, — буду с тобою, и даже попрошу ангела наказания, чтобы он легче поражал тебя. Впрочем, недолго ты потерпишь бедствие и снова возвратишься в свое благосостояние. Только пребывай в смиренном мудрии и повинуйся Господу от чистого сердца, ты и дети твои, и дом твой. Ходи в заповедях, которые я тебе преподал, и покаяние твое может сделаться твердым и чистым. И если ты с домом своим соблюдешь их, то удалится от тебя всякое бедствие. И от всех тех, которые будут ходить в этих заповедях, удалится всякое бедствие». Подобие восьмое. Много есть родов избранных и кающихся во грехах, но все будут иметь награду по мере покаяния и добрых дел своих. Пастырь показал мне иву, покрывавшую поля и горы, под тень которой пришли все призванные в имени Господа. И подле этой ивы стоял славный, весьма высокий ангел. Он большим серпом отрезал с ивы ветви, и народу, который был под тенью этой ивы, раздавал небольшие, длиной в локоть, ветки. После того, как все получили ветки, ангел положил серп, и то дерево осталось целым, каким я видел его прежде. Я удивлялся этому и рассуждал сам в себе. Пастырь говорит мне: «Не дивись, что это дерево осталось целым после того, как отрезано от него столько ветвей. Подожди, и когда все увидишь, объяснится тебе, что это значит». Ангел, раздававший людям ветки, снова их потребовал от них. И в том же самом порядке, в каком каждый получил их, подзывался к нему и возвращал ветки. Ангел Господень принимал их и рассматривал. От некоторых он принимал сухие и изъеденные как бы молью, и повелел, чтобы возвратившие такие ветки стали отдельно. Другие подавали ветки сухие, но не тронутые молью, и этим он повелел стать особо. Иные подавали полусухие, и эти также стали отдельно. Некоторые давали свои ветки полусухие и с трещинами, и эти становились особо. Иные приносили свои ветки наполовину сухие и наполовину зеленые, и они становились особо. Другие приносили ветки такие, что две их части были сухи, а третья зеленая, и эти становились особо. Иные приносили ветки такие, что две части их были зелены, а третья сухая, и они становились особо. Некоторые подавали ветки все зеленые, и только самая малая часть их, именно верхушка, была сухая, и на них были трещины, и эти становились особо. А в ветках других было очень мало зеленого, и все остальное сухое, и эти становились особо. Иные же приходили, принося ветки зелеными, как получили, и большая часть народа подавала такие ветки. Ангел весьма радовался ими, и они становились особо. Иные приносили ветки зеленые и с молодыми побегами, и эти становились особо. Ангел принимал их также с большим удовольствием. Иные приносили ветки зеленые и с отпрысками, имевшими некоторые плоды. Те, которые подавали такие ветки, были очень веселы видом, и сам ангел весьма радовался им, и пастырь также был весел. Тогда ангел Господа велел принести венцы. Принесены были венцы, сделанные как бы из пальм, и ангел надел их на тех мужей, ветки которых были с отпрысками и плодами, и велел им идти в башню. И других мужей, ветки которых были зелены и с побегами, но без плода, послал туда же, давши им печать. Входившие в башню все имели ту же одежду, белую, как снег. В ту же башню послал он и тех, которые возвратили свои ветки, как приняли зелеными, давшие им печать и белую одежду. По окончании этого он сказал пастырю: «Я иду, а ты впусти их внутрь стен, на то место, какого каждый заслужил, но прежде рассмотри внимательно их ветки, смотри, чтобы кто-нибудь не миновал тебя». Если же кто пройдет помимо тебя, я обличу их пред алтарем». Сказавши это пастырю, он удалился. По удалении его пастырь говорит мне: «Возьмем у всех ветки и посадим их в землю. Может быть, некоторые из них зазеленеют снова». Я говорю ему: «Господин, каким образом могут снова зазеленеть ветки, которые уже засохли?» Он отвечал мне: «Дерево – это ива, и оно всегда любит жизнь. Поэтому, если эти ветки будут посажены и получат несколько влаги, весьма многие из них опять зазеленеют. Попробую, полью их водою, и если которая из них может ожить, порадуюсь за нее. Если же нет, по крайней мере, видно будет, что я не был небрежен». Потом пастырь приказал мне позвать их в том порядке, в каком они стояли. Пришли они таким образом и передали свои ветки. Получив их, пастырь каждую посадил по порядку. И, рассадивши, много поливал их водою, так что они покрылись водою и из нее не были видны. Поливши их, он говорит мне: «Пойдем, и через несколько дней воротимся и посмотрим все ветки». Ибо сотворивший это дерево хочет, чтобы были живы все происшедшие от него ветви. И я надеюсь, что после того, как эти ветки политы водою, очень многие из них оживут, напоенные влагою. Я говорю ему: «Господин, объясни мне, что означает это дерево? Я недоумеваю о том, что оно остается целым после того, как отрезано от него столько ветвей, и не видно, чтобы от него что-нибудь убавилось. Это приводит меня в недоумение». «Слушай, — говорит он, — это большое дерево, покрывающее поля и горы и всю землю, означает закон Божий, данный всему миру. Закон этот есть Сын Божий, проповеданный в концах земного шара. Люди, стоящие под тенью его, означают тех, которые услышали проповедь и уверовали в него. Величественный и сильный ангел есть Михаил, который имеет власть над этим народом и управляет им. Он насаждает закон в сердцах верующих и наблюдает за теми, которым дал закон, соблюли ли они его. У каждого есть ветви. Ветви означают также закон Господа. Видишь, что многие из них сделались негодными, и ты узнаешь всех тех, которые не соблюли закона, и увидишь место каждого из них. Почему же, господин, говорю, одних он отослал в башню, а других здесь оставил тебе? Те, говорит он, которые приступили закон, от него принятый, оставлены в моей власти, чтобы покаялись в своих преступлениях, а которые удовлетворили закону и его соблюли, находятся под собственную его властью. Кто же, господин, говорю, те, которые увенчаны и вошли в башню? Он говорит мне: «Это те, которые вели брань с дьяволом и победили его, которые, соблюдая закон, пострадали за него. Другие, которые возвратили ветви зелеными и с отпрысками, но без плодов, это те, которые, хотя потерпели мучения за тот же закон, но не вкусили смерти, впрочем, и не отреклись от своего закона. Те же, которые возвратили ветви зелеными, какими и взяли, суть кроткие и праведные, которые жили с чистым сердцем и соблюли заповеди Божии. Остальное ты узнаешь тогда, когда пересмотрю ветви, которые я посадил в землю и полил».
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
Вы жалуетесь на то, как трудно и даже просто скучно чтение святых отцов. Но попробуйте поставить вопрос так, что трудны и скучны не они, а что, может быть, ваша душа не готова еще увидать тот свет, который видят же в них другие. Все же не оставляйте это чтение. Пытайтесь согреть свою душу теплом их веры, прикоснуться к их духовному опыту. Вы скажете, что слишком неизмеримы их высота и вся мелкая будничность, которая держит нас в своем плену. Но присмотритесь к себе. Не может быть, чтобы всегда это было только скучно и трудно. В редкие минуты жизни, в испытаниях и горе, или в большой радости, душа ищет подняться, и тогда, может быть, иначе звучат слова, которые раньше не доходили до вас. А в обычное время нужен труд и некоторое насилие над собой, чтобы разбудить свою косность. И будьте уверены, эти усилия дадут свой плод, и невидимое пока для вас накопление духовных богатств проявится в нужную минуту, может быть, спасет вас в настоящей беде. Тут же вы пишете о своем одиночестве и покинутости. Конечно, вам нужно живое общение с людьми и их близость. Но подумайте уже в тех же святых отцах, какое избранное общество вы имеете, какие сокровища лучших душ, веками накопленные, даются вам и всем нам в полное владение. В этом и радость церковного общения, что все мы живы, и все братья в церкви, и не может, не должно быть чувства покинутости у живого члена церкви. Как во многом бесплодны индивидуальные усилия, ищите дружбы. Вот случай, когда один плюс один не два, по крайней мере три, это вы двое, плюс то великое, взаимная любовь, что поддержит и укрепит вас. Обычно мы живем какими-то самыми поверхностными слоями нашей души и сознания. Видно это хотя бы потому, как легко мы предаемся негодованию по пустякам, сколько значения придаем вещам вовсе не стоящим. Половина наших огорчений и жизненных трудностей исчезла бы, если бы мы перенесли центр наших интересов на большую глубину. Оттого так настоятельно я вам и рекомендую чтение Евангелия именно по утрам, что это даст несколько иной тон началу каждого дня и поможет провести его более достойно, поможет мирным сохранить свое сердце, какие бы жизненные бури не случились в предстоящий день.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.